Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москву прибыл Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. В Чечне ведется поиск маджахедов, напавших на заставу внутренних войск России. Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека считает, что основными проблемами России остается ситуация в Чечне и проявление ксенофобии. В Москву сегодня утром прибыл лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, на родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году. Все подробности в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, не признающего своей вины. Представители комитета «В голос Беслана» и «Матери Беслана» накануне заявили, что не остановится на деле Кулаева и продолжит собственное расследование обстоятельств гибели людей при захвате школы и ее освобождении. В Веденском районе Чечни группа маджахедов напала вчера вечером на заставу внутренних войск России. Четыре контрактника погибли, трое получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В населенных пунктах Дышни, Ведено, Эшелхотой, Шамиль-Хутор и Эртиной Веденского района Чечни проходят широкомасштабные проверки паспортного режима. Эти мероприятия проводятся в связи с тем, что накануне вечером возле села Эшелхотой в Веденском ущелье группа из 15 маджахедов совершила нападение на военнослужащих армейской разведки из внутренних войск МВД России. Погибли четверо и ранены трое солдат и офицеров контрактной службы. Состояние пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Вместо инцидента маджахеды без каких-либо потерь. Продолжающиеся поиски 15 нападавших вооруженных чеченцев пока результатов не принесли. Предположительно, разыскиваемые маджахеды входят в подразделение полевого командира Рапани Халилова, подчиняющегося Шамилю Басаеву, сообщили источники из Шалинского райотдела милиции Чеченской Республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг считает, что основными проблемами России остаются ситуация в Чечне, положение в армии и проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью независимой газете. По словам Хаммерберга, в ближайшее время он собирается несколько раз посетить Россию и встретиться с представителями властей и неправительственных организаций.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров.
Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий.
Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы бин Ладена. Лидер Аль-Каиды заявляет в нем, в частности, что лично отобрал 19 человек для осуществления терактов в США в 2001 году. По словам говорящего, Закари Мусау, недавно приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Правозащитники рекомендовали, в частности, закрыть американскую тюрьму на военной базе в Гуантанамо, где имеют место, по их данным, издевательства над заключенными. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак подчеркнул, что узники в Гуантанамо никогда не подвергались унижениям и пыткам. В докладе «Международной амнистии» говорится, что спецслужбы США без предъявления обвинений содержат в тюрьмах в других странах, в частности, в Ираке. В Афганистане тысячи заключенных. Исполнительный директор американского отделения международной амнистии Ларри Кокс заявил.
Самым болезненным фактом является то, что из-за политики американских властей в отношении пыток, в том числе использования для этого тюрем третьих стран, правительство Соединенных Штатов оказалось в позорном списке вместе с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и покойным сирийским лидером Хафизом Асадом,
сказал представитель Международной амнистии.
Радио «Свобода». Новости.
В Архангельске суд сегодня решает вопрос о помещении под стражу главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Анна Зубарева.
Глава округа будет лично присутствовать в зале суда. Как заявил накануне поздно вечером адвокат Всеволод Исаков, он намерен сегодня сделать все, чтобы Алексея Баринова отпустили из-под стражи. По словам адвоката, у представителей прокуратуры не было оснований для заключения Баринова в СИЗО, поскольку он исправно являлся на допросы. В качестве протеста на действия генпрокуратуры губернатор Ненецкого округа вчера заявил, что он объявляет голодовку. Напомню, что эту ночь Алексей Баринов провел в общей камере следственного изолятора прокуратуры Архангельской области в Северодвинске. Несмотря на значительное увеличение артериального давления, Баринову запретили брать с собой в камеру лекарственные препараты, даже те, которые он из-за ряда хронических болезней принимает постоянно. Анна Зубрева для Радио Свободы, Нарьян-Мар.
В суде Петербурга сегодня начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний Ролан Эпасика был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, нанесших ему тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются четверо жителей Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. Напомню главные новости. В Москву прибыл Игорь Георгадзе, которого разыскивает Интерпол по запросу Грузии. В Чечне ведется поиск маджахедов, напавших на заставу внутренних войск России. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: что ждет российскую армию? Министр обороны Сергей Иванов выступает в Госдуме с закрытым докладом. Представит ли Россия политическое убежище Игорю Георгадзе? Сегодня разыскиваемый Интерполом грузинский политик дает пресс-конференцию в Москве. И, наконец, сегодня мы вспоминаем Кирилла и Мефодия. В России отмечают День славянской письменности и культуры. Репортажи корреспондентов Радио Свобода на эти и другие темы слушайте в программе «Свобода в полдень», в которой также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Центральным событием сегодняшнего пленарного заседания Государственной Думы должен был стать, как ожидается, закрытый доклад министра обороны Сергея Иванова о современном состоянии и будущем российской армии. Однако этот доклад начнется только где-то после часа дня. Причем, как мне вот только что сообщил корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, который работает сегодня в Госдуме, и до перерыва было довольно любопытное обсуждение. В частности, депутаты обсуждали в первом чтении законопроект, который, согласно которому в лексиконе правительственных чиновников появятся запретные слова, причем речь идет совершенно не о ненормативной лексике, а о обычных словах, таких как доллар, евро и условные единицы. Не так ли, Данила? Данила, добрый день.
Да, действительно, вы абсолютно правы. Закон этот уже принят в первом чтении, а поскольку это закон конституционный, потому что это поправка в конституционный закон о правительстве Российской Федерации, то за него должны были проголосовать две трети Государственной Думы, и так и произошло. 384 депутата, огромное число, это можно сказать, что практически вся палата без 50 депутатов проголосовала за этот закон. Этот закон действительно запрещает членам правительства в публичных выступлениях упоминать любые условные единицы. И выступая по этому закону, очень много было сказано. Это, естественно, замечательный повод для очень многих депутатов заявить о том, как они любят рубль. В частности, например, были такие перлы. Один из депутатов, Иван Харченко, сказал, что очень важно, в какой валюте мы выражаемся. Кроме того, говорилось о том, что, и это говорил Владимир Жириновский, о том, что вообще рубль должен стоить 3 доллара, и так и было при Советском Союзе. Но только один из депутатов достаточно критично отнесся к этому закону, Олег Смолин, сказал, что, принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем. Вообще дедоларизация, по словам Смолина, хорошо. Интересно другое, что вслед этому закону идет еще один закон, в соответствии с которым упоминание цен в условных единицах, будь то доллары, евро, шиллинги, шекели, совершенно неважно, запрещается везде, в том числе и в интернете. И за это идет административная ответственность, причем достаточно серьезная. И от средства на средства массовой информации будут налагаться штрафы, и на чиновников тоже штрафы. И очевидно совершенно, поскольку здесь в кулуарах говорят о том, что закон этот, хотя и выдвинут депутатами, вот это вот два закона, которые выдвинуты депутатами, на самом деле, в общем, инициатива исходит из Кремля, очевидно, что это такой идеологический шаг к укреплению имиджа рубля и в глазах россиян, и к укреплению вот такого мнения о рубле, что ли, наверное, за границей.
Данила, я уточнить хотел бы, вот этот второй законопроект по поводу упоминания доллара в средствах массовой информации, он тоже принят уже в первом чтении?
Нет, по нему состоялся еще только доклад, но нет никакого сомнения, что его примут, потому что он идет в том же идейном, идеологическом ключе, в котором был принят первый законопроект. Первый законопроект был принят подавляющим числом депутатов. Нет сомнений, что второй будет принят.
Данила, ну и наконец вернемся все-таки к докладу сегодняшнему министра обороны Сергея Иванова. Что говорят депутаты, чего они ожидают от этого закрытого, я напомню, доклада?
Действительно, Сергей Иванов будет говорить о строительстве в вооруженных силах на ближайшие 3 года. Скорее всего, будет говориться о новой военной технике. Я напомню, что Владимир Путин в послании к Федеральному собранию уже и говорил, что строятся 2 новые атомные подводные лодки. Он говорил о ракетах «Булава» и «Тополь-М», говорил о 5 полках, вооруженных ракетами и так далее. И очевидно, что Сергей Иванов будет рассказывать в подробностях то, что Владимир Путин изложил в течение 20 минут в своем послании. И депутаты даже попросили оставить мобильные телефоны в их кабинетах, а не брать их с собой в зал заседания, потому что уже очень все секретно.
Спасибо, Данила. Я напомню, что сегодня в Государственной Думе России работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе, разыскиваемый Интерполом по обвинению в совершении сразу нескольких преступлений в 1994-1995 годах, сегодня дает пресс-конференцию в Москве. Ожидается, что речь прежде всего пойдет о возможном предоставлении ему России политического убежища. Грузия считает подобное решение неприемлемым и продолжает настаивать на экстрадиции Георгадзе. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Игорь Пантелеймонович Георгадзе являлся кадровым офицером КГБ СССР. Его отец Пантелеймон Георгадзе до сих пор возглавляет Единую коммунистическую партию Грузии. Игорь Георгадзе сбежал из Грузии с российского военного аэродрома в Азиане в октябре 1995 года, после того, как Генеральная прокуратура обвинила его в организации убийства председателя Национал-демократической партии Георгия Чантурия, председателя Фонда возрождения и развития Солико Хабейшвили, заместителя министра внутренних дел Гии Гулуа, а также в покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года. В 1996 году Игорь Георгадзе объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По утверждению грузинских официальных лиц, все эти годы бывший глава МГБ Грузии жил на конспиративных квартирах службы внешней разведки России в Ливане и Сирии, хотя периодически приезжал в Москву и особенно часто в Минск. Сообщение о том, что Игорю Георгадзе может быть предоставлено российское гражданство и политическое убежище в России, вызвало в Грузии бурную реакцию. Следует отметить, что власть и оппозиция, если под оппозицией иметь в виду серьезные парламентские либо внепарламентские политические силы, в этом вопросе абсолютно едины. Президент Грузии Михаил Саакашвили затронул этот вопрос в ходе выступления в Киеве на саммите ГУАМ, касаясь недееспособности Содружества независимых государств.
Поступила информация, что Игорь Георгадзе, который обвиняется очень обоснованно терроризме, нескольких террористических атаках официально получил политическое убежище в России. Я думаю, что это совершенно беспрецедентные факты, которые показывают, какие проблемы создаются. И, к сожалению, СНГ ни одно из этих проблем решить не смогло.
Руководитель бюро Интерпола в Грузии Лаша Георгидзе заявил, комментируя возможное предоставление бывшему шефу грузинской спецслужбы политического убежища в России, что Интерпол и МВД Грузии будут продолжать настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свободы» Георгия Кабаладзе из Тбилиси. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Я напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, потерпевший катастрофу 3 мая. В Введенском районе Чечни минувшим вечером группа муджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли. В суде Петербурга начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве в сентябре прошлого года студента из Конго. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Американский час поверх барьеров» с ведущим и постоянным автором этой программы Александром Генисом. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Нью-йоркская премьера фильма «Код да Винчи», беседа с ведущим кинообозрения Андреем Загданским. «Искусство и власть», ревизия перестройки, репортаж Рай Вальс, вернисажа 50 художников. Гость американского часа — оперная дива Анна Нетребко, беседа певицы с корреспондентом Михаилом Гудкиным. Итак, программа «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Итак, к обзору российских газет. Центральные газеты широко комментируют задержание губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Все, без исключения, издания указывают на беспрецедентный характер события. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Впервые в истории отношений центра с непокорными местными лидерами противостояние закончилось препровождением действующего губернатора в следственный изолятор, пишет «Время новостей». Вчера сотрудники прокуратуры задержали в Архангельске главу Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. До сих пор пиком подобных отношений была принудительная доставка на допрос губернатора Камчатки Михаила Машковцева. Правда, через некоторое время Кремль простил губернатора-коммуниста, и, победив на выборах, он пока продолжает возглавлять свой регион. Впрочем, после поглощения Камчаткой Корякии господин Машковцев может расстаться со своим постом. Обычно же репрессии Москвы против неугодных губернаторов ограничивались в последние годы заведением на них уголовных дел. По мере достижения договоренности или отстранение глав регионов от должности, эти дела прикрывали. Так было, в частности, с самарским губернатором Константином Титовым, ярославским Анатолием Лисициным и уже бывшим главой Саратовской области Дмитрием Аяцковым. Прокуратура обвиняет господина Баринова в имущественных преступлениях, однако, как считают наблюдатели, на которых ссылается «Время новостей», дело вызвано несговорчивостью губернатора, кстати, последнего российского губернатора, избранного прямым голосованием в регионе, а не назначенного законодательным собранием по представлению президента. Он не захотел сдать сенатора от Ненецкого округа Александра Сабадаша, отставки которого потребовал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В то время как в России повсеместно выстроена жесткая вертикаль власти, руководители Ненецкого округа, привлекательного региона, богатого нефтью и газом, в последнее время напоминают собой кучку революционеров. В начале 2005 года они избрали губернатором бывшего генерального директора Архангельский геолог-добычи, дочки Лукойла, Алексея Баринова. Вопреки воле всех, полпреда президента в северо-западном округе Илья Клебанова, Единой России и Роснефти, для которой регион один из стратегически важных. Тогда же единороссы проиграли коммунистам выборы в окружное законодательство. законодательное собрание. Тучи над этим нефтяным округом сгустились в мае. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов потребовал отозвать господина Сабадаша. Собрание депутатов округа ответило отказом. И уже на следующий день в отношении губернатора Баринова и двух его заместителей по Архангельск-геологодобыче было возбуждено уголовное дело. Несколько дней продолжались обыски дома и по месту работы опального губернатора, а вчера сотрудники Генпрокуратуры во время допроса в прокуратуре Архангельской области задержали господина Баринова и бывшего главного бухгалтера компании Сергея Гаврилова. Коммерсант также отмечает, что представители Генеральной прокуратуры прибыли в Ненецкий автономный округ 19 мая, на следующий день после того, как окружной парламент отказался удовлетворить просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о досрочном отзыве сенатора Сабадаша. О том, что это совпадение вряд ли является случайным, свидетельствует и тот факт, что в Хакасии, где депутаты тоже отказались увольнять своего сенатора, также начала работу следственная группа из Москвы. Газета пишет, по одной из версий в основе лежит давний конфликт с нефтяной компанией «Северная нефть», дочкой государственной Роснефти. Последняя приобрела «Северную нефть» в начале 2003 года. Покупка компании обошлась в астрономическую сумму – 600 миллионов долларов. Сразу после этой сделки все аналитики в один голос отмечали, что цена была завышена как минимум в два раза. Неделю назад администрация Ненецкого автономного округа обвинила Роснефть в нарушении экологических норм и не уплате в бюджет 600 миллионов рублей. Таким образом, атака на Баринова совпала с атакой окружной администрации на Роснефть. Попытка атаковать Роснефть в преддверии ее первичного размещения такие вещи не прощают, пояснил источник газеты в администрации президента. Ну а эксперт Центра политических технологий Ростислав Туровский, мнение которого приводят «Ведомости», не исключает, что проблемы Баринова связаны с его нежеланием объединять округ с Архангельской областью. Источник, близкий к администрации президента, эту версию подтвердил. Но после задержания Баринова население округа вряд ли проголосует за объединение, полагает Туровский. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня день славянской письменности и культуры. О современном значении этого праздника и о том, как отмечают его в российских городах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
День славянской письменности и культуры называют единственным в России государственно-церковным праздником. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в 862 году. Изначально она предназначалась только для перевода Евангелия и чтения проповедей. Однако со временем славянская азбука стала основой для многих современных литературных языков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В 1862 году был установлен праздник славянских просветителей. До революции он считался государственным праздником, говорит историк церкви, профессор Международной славянской академии Николай Семаков.
Россия всегда была, прежде всего, православно-славянской цивилизацией, которая получила от Кирилла и Мефодия, от их творчества, богослужебный язык. То есть язык, на котором она будет молиться на протяжении 2000 лет. Язык – это все для народа, потому что, вот Хайдеггер говорил, язык – это уже образ бытия.
Как отмечать этот праздник? На этот счет раньше в России существовала целая традиция.
В эти дни были крестные ходы, устраивались большие благотворительные вечера. В XIX веке было множество славянских комитетов, потому что речь шла об освобождении братьев славян, которые томились под исламским игом. И в этом смысле эти дни были всегда дни торжества славянской культуры.
Некоторые страны, например, Франция, имеют большие программы по распространению своего национального языка во всем мире. России нужно хотя бы не утратить то языковое пространство, которое еще недавно связывало республики бывшего Советского Союза, считает Николай Семаков.
Это то, что соединяет народы, которые входили всегда, это и белорусы, это и Украина, это и другие народы, Балканы, да, это болгары, сербы. Единство, это, конечно, единство, прежде всего, выражается в языке. И это очень большое наследие, это очень большая ценность, которую необходимо сохранить во что бы то ни стало.
Дни славянской письменности в Петербурге закончатся серией вечеров украинской культуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По мнению заведующего сектором истории русского литературного языка Института русского языка Российской академии наук, доктора филологических наук Виктора Живова, в наше время День славянской письменности потерял первоначальный смысл.
Первоначально это была такая славянофильская затея. Я думаю, что славянофильство в нынешние дни не имеет абсолютно никаких перспектив. Мы живем одной жизнью в России, Польша – вступает в НАТО и в Европейский Союз. В Сербии и Хорватии происходят свои события. Черногория отделяется от Сербии. Все это как-то со славянофильскими идеями абсолютно не вяжется.
Те процессы, о которых вы сейчас говорили, политические процессы, они имеют какое-то влияние на развитие славянских языков?
На развитие сербского и хорватского эти процессы явно имеют влияние. Они старательно пытаются отмежеваться друг от друга, прежде всего в лексике. Ну, это долгий процесс. Может быть, лет через 200 это приведет к тому, что сербы и хорваты начнут с трудом друг друга понимать.
Традицию отмечать День славянской письменности в России возродили 20 лет назад, после многих десятилетий забвения, а в 1991 году этот праздник стал государственным. О его современном значении рассказывает главный научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, доктор филологических наук Евгений Верещагин.
В этом году исполнилось ровно 20 лет с того дня, когда он был торжественно и официально отпразднован впервые, причем на местном уровне. Это совершилось в Мурманске в 1986 году. Я прекрасно помню, какие надо было приложить усилия для того, чтобы преодолеть подозрительность руководства, которое везде видело протаскивание церковной тематики. Это Кирилл и Мефодий — это деятели не столько церкви, сколько культуры. Власть придержащие думали, что крен будет в ненужную сторону. Я лично сам подписывал несколько писем, выступали инициаторами писатели. Все-таки совершилось, в Северном Мурманске прошел первый праздник. Потом эти торжества перемещались в Вологду, Новгород, Киев, Минск, Смоленск, и в 92-м году впервые они достигли Москвы. Главное его значение состоит в том, что он показывает, что наследие Кирилла и Мефодия живо и до сих пор, потому что мы пишем кириллицей и пользуемся литературным языком, который является прямым преемником церковно-славянского. Нет другого славянского языка, кроме русского литературного, который в такой бы степени был преемником их духовного наследия.
В этом году официальным местом празднования Дня славянской письменности стал Ханты-Мансийск, где накануне возле храма во имя Воскресения Христова состоялось открытие и освящение памятников святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и первым святителям Югры Филофею и Иоанну, митрополитам Тобольским. Но праздничные мероприятия проходят почти во всех российских городах. О том, как отмечают этот день в Пскове, рассказывает Анна Липина.
Псковский 11-классник Иван Андреев надевает новый костюм.
Ну, в принципе, нормально. Галстук завяжи, пожалуйста. А, да, цветы еще не забыть.
Как и для 2000 выпускников псковских школ, в День славянской письменности и культуры для Ивана прозвенит последний школьный звонок. Эта традиция сохраняется на протяжении последних лет.
Мы собираемся на Вещевой площади Псковского Кремля.
В День славянской письменности и культуры во Пскове по традиции выпускники школ получают напутствие от архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия. 11-классники проходят по центральным улицам города торжественной колонной и затем возлагают цветы к памятнику великого гения русской поэзии Александра Пушкина.
В дань глубокого уважения, признание и почитание творчества Александра Сергеевича Пушкина. Корзины с цветами к памятнику поэта возлагаются.
В нынешнем году широкого празднования Дня славянской письменности и культуры в Пскове не предусмотрено. Специальных мероприятий нет. В храмах Пскова пройдут торжественные богослужения в честь просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия. А в школах города – последний звонок для нынешних выпускников. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Праздничные шествия и божественные литургии пройдут также в Твери и Москве. Сегодня же состоится вручение международной премии Кирилла и Мефодия в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Лауреатами этого года стали писатели Валентин Распутин и Валерий Ганичев. Режиссер Николай Бурляев, активный участник движения «Матери России», член Общественной палаты Александра Очирова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Честно говоря, мы все-таки сомневались в том, что многие помнят или знают смысл Дня славянской письменности, и поэтому решили спросить прохожих на улице Москвы и задать следующий довольно провокационный вопрос. Кто такие Кирилл и Мефодий?
Два святых, которые пришли из Греции и изобрели письменность. Очень давно, не помню. В школе проходил, все забыл.
Ну как, письменность нашу создали, по-моему, 15 век.
если я не ошибаюсь. Каждое поколение, оно отличается от предыдущего, надо это понимать. У каждого свои особенности, свои ценности, так что мы их не понимаем, но ворчать не надо.
Это святые, которые изобрели русскую письменность, пришли к нам из Греции. Даже памятник стоит возле Китай-города.
Святые начальники русской письменности, насколько я понимаю. Пришли из Греции, насколько я помню. Нынешняя молодежь языка, естественно, не знает. Сейчас сленг. У меня двое взрослых детей, которые в интернете просто непонятно, что пишут. Сокращенные эти слова и вообще сленговые. Но при этом...
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», а я напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выходит «Время гостей». Сегодня эту программу ведет Виктор Резунков, и тема такова: «Судебная реформа и общее состояние судебной системы. Взгляд из Петербурга». Об этом и о многом другом в беседе с председателем Совета судей Санкт-Петербурга Виктором Шашкиным. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире на «Радио Свобода» в 7 часов вечера. Ну а я продолжу программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер грузинской партии «Справедливость» Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, сегодня прибыл в Москву. На родине его обвиняют в организации ряда громких убийств и покушений на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В Верховном суде Северной Осетии вторую неделю продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Обвинение требует смертной казни для Кулаева, который не признает своей вины. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве в сентябре прошлого года студента из Конго. В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения. Новый глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг считает, что основными проблемами России остаются ситуация в Чечне, положение в армии и проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью независимой газете. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. По словам Буша, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. США отвергли критику правозащитной организации «Международная амнистия», обвинившей американские спецслужбы в нарушениях прав человека в рамках борьбы с терроризмом. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы бин Ладена. Всемирная организация здравоохранения не исключает начало мутации вируса птичьего гриппа в случае с Индонезией. В этой стране один за другим умерли 6 членов семьи. У всех был выявлен смертельно опасный штамм вируса H5N1. На восточно-сургутском месторождении компании «Сургутнефтегаз» произошел разрыв нефтепровода. Несколько тонн нефти попали в реку Почекуйка. Не исключено загрязнение реки Обь.
В эфире «Свобода в полдень». Вчера первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин выступил с инициативой списывать штрафы за нарушение дорожных правил со счетов автолюбителей. Естественно, что для этого придется обязать всех водителей заранее класть деньги на такие счета. В МВД поспешили оговориться, что это лишь личное мнение Чекалина. Другие источники заявляют, что идея действительно прорабатывается, но не в МВД, а в Минэкономразвитие. Тем временем в Самаре уже сейчас внедряется новая система контроля за автолюбителями и самими гаишниками. На дорогах устанавливают видеокамеры, которые фиксируют и нарушение правил дорожного движения, и недобросовестность инспекторов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарская госавтоинспекция решила бороться с нарушениями водителей и собственных сотрудников с помощью современных компьютерных технологий. На оживленных перекрестках Самары в местах патрулирования сотрудников госавтоинспекции теперь установлены видеокамеры скрытые. Наблюдения компьютерной системы «Пандора». Изображение с видеокамер круглосуточно транслируется на компьютер начальника ГАИ Самары Игоря Рудакова. Где конкретно находится видеокамера наблюдения, руководство ГАИ не сообщает. Известно, что видеокамер 18, и уже сейчас с их помощью можно контролировать самые оживленные перекрестки Самары. Видеонаблюдение позволит улучшить безопасность движения, поделился руководитель общественной организации «Автолюбители Самары» Андрей Леонов.
По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Ну, требовательность, какие меры, чтобы мне ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват — наказать, значит, не подходит — снять.
Вся информация, поступающая с видеокамер наблюдения за перекрестками, записывается на жесткий диск компьютера. Нарушениями грешат не только водители, но и сами работники ГАИ. Так, в первый день испытания компьютерной системы видеонаблюдения сотрудники автоинспекции для составления протокола посадили нарушителя в патрульную машину. Делать это с недавнего времени категорически запрещено. За это нарушение, зафиксированное на видеокамеру, оба автоинспектора понесли наказание. Вот как оценивает техническую новинку один из самарских автоинспекторов.
Считаю, что нужно прежде всего платить зарплату, нормальную зарплату. У человека возникнет чувство долга. Безопасность, она сама собой выйдет на высший уровень. Почему? Потому что халатности будет как минимум за эти деньги.
Самарские водители одобряют техническое новшество, говорит Алексей Железняков.
Ну, это, с одной стороны, положительно, потому что, как говорится, все будет на пульт поступать. И уже штрафные санкции, это все через банк будут идти. Какому водителю хочется, всегда говорят, лучше расплатиться на месте и уехать. Быстренько отдал и уехал.
Продолжает другой самарский автолюбитель Руслан Антошин.
Ну, тут, наверное, несколько вариантов. Один из первых – посмотреть международный опыт в этой области, как Англии, Франции, Германии. Второй, наверное, больше уделить внимание научно-техническим исследованиям новым в этой области.
Тот, кто соблюдает закон, тот будет меньше. Ну, а тот, кто на закон плюет, пару раз штрафует, может задуматься.
Сегодня система видеонаблюдения «Пандора» работает пока только в Самаре и в Перми. На Урале с ее введением аварийность сократилась почти в 2 раза. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Объединенный институт генома при американском министерстве энергетики объявил о завершении масштабной работы по расшифровке генетического кода сразу 100 различных микроорганизмов. Сообщение об этом было сделано на проходящем сейчас во Флориде съезде американского микробиологического общества. На сегодня Объединенный институт генома уже расшифровал или ведет расшифровку генетического кода для 380 организмов. Это больше, чем любая другая организация в мире. Ежемесячно институт прочитывает более 3 миллиардов букв генетической информации. Космический телескоп «Хаббл» впервые в мире получил изображение далекого квазара, состоящее из 5 четко выраженных элементов. Квазары являются компактными источниками и находятся в миллиардах световых лет от Земли. Несколько частей в изображении квазара возникает из-за эффекта гравитационного линзирования. Свет квазара, проходя мимо массивной галактики, искривляется в ее поле тяготения. При этом изображение как бы распадается на несколько бликов. Их число и форма зависят от строения галактики линзы. Найденная сложная линза позволит многое узнать об особенностях распределения массы внутри галактик. У людей, подвергавшихся воздействию свинца, спустя десятилетия происходят значительные изменения в мозгу. В журнале Американской академии неврологии опубликованы результаты обследования 532 бывших служащих химического завода. В среднем они около 8 лет проработали на производстве, где использовался свинец. С тех пор прошло не менее 18 лет, в течение которых никто из них больше не подвергался воздействию свинца. Тем не менее, у 36% участников исследования обнаружено уменьшение объема белого вещества мозга по сравнению с контрольной группой. Также отмечено, что потери в массе мозга связаны с интенсивностью и длительностью работы со свинцом в прошлом. Датский физик Томас Бор обнаружил незамеченный ранее гидродинамический эффект, который возникает при быстром вращении ведра с водой. Он раскручивал ведро так, чтобы вода стояла по стенкам, а часть дна в центре оставалась сухой. Неожиданно оказалось, что форма освободившегося от воды пятачка вовсе не круглая. Сухое пятно имеет форму звезды с 3, 4, 5 или 6 лучами, в зависимости от скорости вращения. Эффект пока не объяснен, но, по-видимому, связан с особенностями циркуляции воды и воздуха во вращающемся сосуде. По словам автора открытия, то, что эффект не был описан раньше, чистая случайность.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в вологодских газетах. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
«Цирка не армия» – так озаглавлена передовица в свежем номере вологодского еженедельника «Премьер». Главный герой материала – 18-летний житель Череповца Алексей Левинец – вместо службы в армии выбрал альтернативный вариант. Ближайшие 3,5 года он проведет в конюшнях одного из московских цирков. Выяснилось, что еще в 10-летнем возрасте мать отвела его в секту свидетелей Иеговы. К 17 годам молодой человек понял, что религия стала неотъемлемой частью его жизни, а братья и сестры из секты – семьей. Он устроился грузчиком на небольшую зарплату, зато с частичной занятостью. Все свободное от работы время Алексей Левинец проводил в секте. Еще прошлой осенью парень сам пришел в военкомат Череповца с просьбой заменить службу в военной части альтернативной. Брать в руки оружие ему запрещает вера. Призывная комиссия пошла Алексею навстречу, а специалисты областного управления занятости подыскали молодому человеку альтернативу военной службе – работу в московском цирке. Кстати, о том, что его просьбу удовлетворили, призывник узнал за 3 дня до отъезда. Его вызвали в военкомат и вручили новые документы, а также предписание явиться 25 мая к месту службы в Москве. «Работа меня не пугает», — заявил премьеру Алексей, — «буду убирать за животными, которых люблю». К тому же, пояснил молодой человек, в столице более 100 собраний свидетелей Иеговы, пишет свежий выпуск еженедельника «Премьер». Газета «35» рассказывает о совещании редакторов районных и городских газет, которые на прошлой неделе приехали со всех концов страны в Вологду. Устроили этот форум Агентства по печати и Медиасоюз России. Журналисты газеты «35» удивляются тому, что вологодское правительство выбрали в качестве образца для подражания во взаимодействии со СМИ. И в качестве подтверждения своих мыслей приводят несколько последних инцидентов, связанных с вологодскими журналистами, чиновниками и общественными деятелями. В частности, на прошлой неделе областной учительский профсоюз пикетировал газету вологодского правительства «Красный Север». Гнев активистов вызвал ряд публикаций, в которых откровенно поливали грязью лидера учительского профсоюза Олега Димони. Причем сам Олег Анатольевич прямо дал понять, что все эти статьи инспирированы вологодским губернатором. Кроме этого, газета «35» припоминает о недавнем суде между журналистом Сергеем Расовым и губернатором Вячеславом Позгалевым. Еще в прошлом году глава области публично отчитал журналиста в непарламентских выражениях, прилюдно назвав его уродом. Сергей Расов подал на губернатора в суд, пытаясь отсудить 1 миллион рублей. Однако судьи иск журналиста отклонили. И, наконец, газета «35» вспоминает о карикатурном скандале, который разгорелся на Вологодчине совсем недавно. В феврале газета «Наш регион» перепечатала скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. Первым перед вологодскими мусульманами извинился губернатор Вячеслав Позгалев, а затем к разбирательству подключилась прокуратура. В итоге главного редактора «Нашего региона» Анну Смирнову признали виновной в разжигании религиозной вражды и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Так что, по мнению журналистов газеты «35», нынешний год войдет в историю Вологды как самый напряженный в плане недоразумений между властью и прессой. На этом фоне вологодский губернатор рассказал редакторам районных и городских газет со всей России, что на Вологодчине бережно и нежно относятся к средствам массовой информации. А по одному из рейтингов регион занимает 4-е место в России по свободе слова, пишет свежий номер еженедельника газета 35. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Вы слушаете «Свобода в полдень». 22 мая российский фондовый рынок пережил новый черный понедельник. Резко на 9% упали котировки практически всех акций, включая бумаги нефтяных, газовых и металлургических компаний. Последний раз такое происходило в конце октября 2003 года после ареста главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Во вторник рынок отыграл, но лишь часть потерь. События в России стали частью происходящего на других развивающихся рынках мира, где акции не дешевели так за один день почти 8 лет, то есть за все время после российского дефолта в 1998 году. Тему продолжит экономический обозреватель Сергей Сининский.
Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился в понедельник на 4%, в Бразилии на 5%, в Мексике на 3,5%, в Турции более чем на 8%. Во вторник на всех этих рынках цены акций вновь повысились, но отыграли при этом лишь часть потерянного накануне. Из Мюнхена аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
В последние 3 года мы наблюдали во многих развивающихся странах невероятно мощный рост экономики и, соответственно, стоимости акций. В последние дни и в самом деле на этом рынке проявилось, если хотите, некоторое отрезвление. Я не вижу здесь никаких аномалий. Для стратегических инвесторов с многолетней перспективой эти страны по-прежнему представляют большой интерес ибо потенциал роста их экономики не утрачен.
Начало 10-дневного падения курсов акций на многих рынках эксперты связывают с продолжающимся повышением процентных ставок в развитых странах, в первую очередь в США, где очередное такое решение было принято Центральным банком 10 мая. Удорожание кредитов замедляет темпы инфляции и общего роста экономики. Соответственно, падает спрос на сырье и энергоносители, и как результат цены акций производящих их компаний. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Относительно таких глобальных факторов, конечно, падение на всех развивающихся рынках, оно связано с ожиданием, что Федеральная резервная система продолжит повышение ставок, и фактически это сигнал того, что ситуация с ликвидностью на развивающихся рынках, она будет скорее неблагоприятная, и произойдет отток капитала в, соответственно, развитые страны. Это такой общий фон, на котором вот сейчас развиваются события и в России, и в других странах развивающихся рынках.
Но считается, что Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти и газа, занимает особое место среди других развивающихся рынков.
Понятно, что Россия до сих пор считалась, наверное, более безопасным местом просто в силу того, что цены на нефть находятся на высоких уровнях. Но действительно, где-то последнюю неделю все чаще обсуждались такие возможности, что многие инвесторы, особенно иностранные, они просто будут забирать из основных фондов, инвестирующих в Россию, свои средства. Ну и, соответственно, просто ряд фондов они будут вынуждены продавать для того, чтобы иметь ликвидность и погашать паи своих акционеров. И вот, собственно, в понедельник это падение на российском рынке, оно действительно было спровоцировано такими массовыми ожиданиями, что настал именно тот час X, когда инвесторы начнут изымать свои деньги.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и в Мюнхене аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
Репортаж подготовил экономический обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе заявил, что не будет просить политического убежища в России. В суде Петербурга начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве в сентябре прошлого года студента из Конго. В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа муджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и вновь экономика. На этот раз последние новости. Их представит Арслан Саидов.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект, в соответствии с которым Центральный банк утверждает графическое изображение российского рубля в виде знака. Кроме того, Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении проект закона, запрещающего официальным лицам использовать в публичных выступлениях любые финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте. Согласно проекту, оценки бюджета, сделок или цен на товары, если они не относятся к сфере международных экономических отношений России, должны представляться исключительно в рублях. В ближайшие 25 лет в России, чтобы сохранить в электроэнергетике нынешнюю долю атомных станций, необходимо построить 40 новых энергоблоков, заявил в ходе визита в США руководитель государственной компании «Росатом» Сергей Кириенко. Сегодня в России на 10 атомных станциях работают 35 энергоблоков, а их доля в производстве электроэнергии составляет примерно 15%. Во всем мире насчитывается около 450 действующих атомных энергоблоков, из них почти четверть в Соединенных Штатах. В целом атомные станции производят сегодня 16% всей электроэнергии мира. Проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении Государственная Дума. Это базовый сегмент российского алкогольного рынка, на котором почти половина всех продаваемых крепких напитков приходится на долю произведенных нелегально. Разработчики законопроекта предлагают создать специальное ведомство, которое будет определять, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предполагает госмонополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.98, на завтра 27.01. К евро на сегодня 34.67, на завтра 34.58. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
Экономическую панораму представил Арслан Саидов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и завершает программу наша традиционная спортивная рубрика. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» находится моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Итак, переходим к спорту.
Добрый день. Сегодня мы поговорим про то, каким неожиданным результатом может привести программа материального поощрения спортсменов Фонда поддержки олимпийцев. Но к этой теме мы вернемся после выпуска спортивных новостей. В Португалии во вторник стартовал чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд. В первый день состоялось два матча в группе А, оба они завершились с одинаковым счетом 1-0. Сборная Германии выиграла у команды Сербии и Черногории, а французы одолели сверстников из Португалии. Чемпион России по баскетболу ЦСКА уверенно начал защиту титула в финальной серии против подмосковных Химок. В первом матче в Москве армейцы победили 82-59. В борьбе за третье место Динамо из Санкт-Петербурга вновь на своей площадке выиграла у казанского Уникса 61-59 и ведет в серии 2-0. Следующий матч эти команды проведут в Казани в пятницу. В национальной хоккейной лиге в третьем финальном матче Западной конференции Эдмонтон выиграл у Анахайма 5-4 и ведет в серии до 4 побед 3-0. У проигравших две голевые передачи сделал Сергей Самсонов. В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся первый финальный матч на Востоке, где встретились две сильнейшие команды конференции, занявшие первое-второе места в регулярном чемпионате. Это Детройт и Майами. Победу одержал Майами 91-86. Итальянский велогонщик Иван Басса, лидирующий в общем зачете многодневки Джиро д'Италия, еще больше увеличил свой отрыв от преследователей. Он выиграл 16-й этап, первым преодолев 173 километра от Равата до Трента. Следом за ним финишировали его соотечественники Джилберто Симони и Леонардо Пьеполи. В общем зачете ближайший преследователь Басса, испанец Хосе Энрике Гутьеррес, отстает теперь на 5 минут 24 секунды. В Турине проходит 37-я шахматная олимпиада. Вчера там состоялся третий тур. В мужской части соревнований сборная России добилась победы над командой Германии 2,5 на 1,5 очка. Владимир Крамник и Евгений Бореев свои партии выиграли. Александр Мразевич сыграл в ничью, а Сергей Рублевский проиграл Александру Графу. Сборная России, имеющая на этом турнире самый сильный состав из всех участников, набрала 10,5 очков и делит первое-третье места с командами Китая и Узбекистана. У женщин единоличным лидером стала сборная Литвы, имеющая после трех туров абсолютный результат – 9 очков из 9 возможных. Во вторник она обыграла команду Латвии 3-0. Российская сборная, в составе которой выступали Александр Костенюк и сестры Татьяна и Надежда Косинцеви, также вчера добилась убедительной победы над командой Польши 3-0. В активе россиянок 8,5 очков они делят второе-третье места с китаянками, которые в третьем туре выиграли у француженок 2,5 на 0,5 очка. В Дюссельдорфе продолжается мужской командный чемпионат мира по теннису. Во вторник состоялись матчи второго тура в красной группе. Германия одолела Аргентину 2-1. С таким же счетом Чехия выиграла у Италии. Команды Германии и Чехии делят первую и вторую строчку в таблице, имея в активе по две победы. Напомню, что в финале встретятся победители красной и синей групп. Этот матч состоится 27 мая. Новую программу финансирования российских спортсменов и тренеров Фондом поддержки олимпийцев мы уже не раз обсуждали в выпусках программы «Прессинг». Наш экономический эксперт Роберт Воскричан приводит пример успешной работы фонда и высказывает свою точку зрения на дальнейшее развитие этой программы. Роберт, вот недавно мы с вами беседовали о программе финансирования ведущих спортсменов и тренеров, разработанной Фондом поддержки олимпийцев. Насколько успешно эта программа работает?
Ну, в общем и целом, конечно, она работает довольно успешно, потому что очень многие спортсмены, во-первых, получили возможность компенсировать свои затраты энергетические, и у них появилась перспектива, и очень многие спортсмены возобновили свои выступления именно под воздействием вот этого интереса, я бы сказал, вот этого стимула. Я хотел бы рассказать о Дмитрии Саутине, который объявил о своем уходе из большого спорта, но потом вернулся. Он буквально в марте объявил о том, что возвращается в большой спорт, поставил своей целью не просто участие, но и как минимум одну из медалей, бронзовую или серебряную, на Олимпиаде 2008 года в Пекине. И это, в общем, результат того, что программа действительно работает. Но это также и свидетельство того, что программа работает недостаточно и не все направления охватывает. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Именно на примере Дмитрия Саутина. Дмитрий Саутин очень откровенный человек, такой вот открытый и честный парень, я бы так выразился. И он открыто говорит, что мне не на что было жить. И поэтому я только залечил свои вот эти болячки, травмы и тут же в бассейн. И опять-таки после нескольких месяцев тренировок у него опять возобновились некоторые травмы. Но он говорит, что пока действует эта программа, я буду выступать, потому что ничего другого не умею. Бизнес, как говорит Дмитрий Саутин, я попробовал, у меня не получается. Пробовал было тренировать детей в ЦСКА. Обещала ему условия и бассейн, и детей, которые будут с ним заниматься, вернее, с которыми он будет заниматься. Но ничего этого не вышло. И он остался вообще не у дел. Отсюда вывод какой? Да, система очень хорошая. Очень многие и спортсмены, и тренеры, но я даже знаю, что и массажисты, и другие люди из категории обслуживающего персонала, которые непосредственно не выходят на арену выступать, но без них ничего не получится. Они вздохнули, у них появились какие-то деньги, финансовые перспективы. Это очень хорошо. Но эта программа должна распространяться и на горизонт, который лежит за пределами активной, вот, скажем, фазы жизни спортсмена. Вот Саутину 32 года, но он еще до 2008, он 34. Возможно, он что-то там выиграет или там займет второе, третье место. Или, по крайней мере, не ударит лицом в грязь, что называется. Как-то поддержит реноме российской школы прыжков в воду. Но очевидно, необходимо некое расширение этой программы в следующем направлении. Те спортсмены, великие спортсмены. А для нас, для России, в этом виде прыжки в воду, Саутин, конечно же, это величина. И если этот человек хочет остаться в спорте, именно в спорте работать, не бизнесом заниматься, не открыть агентство какое-то там, еще чего-то там продавать, покупать, устраивать шоу, Саутин не может. Он прямо говорит, я не заточен под это, я не понимаю, как этот бизнес работает и все. Но он понимает прыжки в воду, он знает это, он может работать с детьми, он добрый человек, и дети к нему тянутся. Значит, необходима некая программа, которая бы помогала вот таким олимпионикам, таким спортсменам, которые не хотят заниматься ни шоу-бизнесом, ни бизнесом вообще, ни каким-либо другим видом деятельности за пределами спорта, и которые могли бы быть полезны для российского спорта, для российского олимпийского движения. Значит, необходима некая программа, которая бы их адаптировала, какие-то предоставлялись технические возможности, в данном случае бассейны, место для тренировок и так далее. Потому что, когда читаешь, что вот в Воронеже ему дали работу, с позволения сказать в кавычках, бассейн, которым МЧС уже предписание министерства выписало, чтобы вообще закрыть, потому что крыша может обвалиться. Вот в каком направлении должны расширяться программы вот этого фонда поддержки. Вот к этому я призываю и думаю, что многие поддержали бы именно вот такое направление развития фонда.
Это было мнение профессора Роберта Воскричана, нашего специалиста по экономике большого спорта. Ну, от себя добавлю, что первый старт Дмитрия Саутина состоялся в середине марта в «Электростале» на турнире «Весенние ласточки», который является этапом серии Гран-при. Саутин там занял первое место в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и второе в синхронных прыжках. Ну, так что, как видите, по-прежнему в России Дмитрий один из сильнейших, и думаю, что его надежда на высокое место на Олимпиаде в Пекине вполне оправдана. Правда, я здесь согласна с Робертом Воскричаном, думаю, что лучше, чтобы Дмитрию, который и так уже, ну, весь погряз в травмах, предоставили возможности для работы. Думаю, что это, конечно, не дало бы 7-минутных результатов, но в отдаленной перспективе российский спорт бы только выиграл. На этой неделе стартует второй турнир из серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», и там вчера начались квалификационные соревнования. Все три россиянина, выходившие на корт во вторник, пробились во второй круг. Теймураз Габашвили обыграл американца Майкла Рассела, Евгений Королёв, итальянца Джорджо Галимберти, а Игорь Куницын, аргентинца Хуана Пабло Бжижицки. Сегодня в борьбу вступят женщины. Кроме того, в спортивной программе дня молодежный чемпионат Европы по футболу. В борьбу вступит команда из группы «Б». Украина сыграет с Голландией, Дания с Италией. В финальной серии чемпионата России по баскетболу ЦСКА «Химки» будет сыгран второй матч. На веломногодневке «Джиро д'Италия» состоится 17-й этап, а на шахматной олимпиаде в Турине 4-й тур. И, наконец, в Дюссельдорфе на командном чемпионате мира по теннису пройдут встречи второго раунда в синей группе Чили-США и Хорватия-Испания. Ну вот, Виктор, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Напомню, сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И напоминаю, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа образования с Александром Костинским. Сегодня тема этого выпуска: почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе, или, говоря научным языком, школьная дезадаптация подростков. Итак, в гостях у Александра Костинского психологи Татьяна Подушкина и Юрий Лапшин. Итак, программа «Образование» в прямом эфире через несколько минут. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».